Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня мы с вами вновь встречаемся с доктором философских наук, профессором кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым. Валентин Михайлович, здравствуйте, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Всех, всем здравия! И я вновь готов работать на радио православном.
Валентин Михайлович, у нас сегодня очень важная тема. Это тема Великой Победы. И как вы правильно сказали вот перед началом нашей беседы о том, что как бы вот война накладывается на другую войну. И вот, конечно, всегда очень ценны вот эти вот воспоминания, но даже не в этом дело. А дело в том, что очень остро, вот я, например, очень остро и болезненно чувствую, когда видишь в обществе вот какое-то непонимание, может быть, уже этого дня, да, и видишь какие-то такие вот движения интересные, когда ребята, вот вроде бы смотрю, девочка, а у нее проколото что-то тут какие-то на лице. Какие-то у нее интересные штучки навешаны. И тем не менее, вот они едут в автобусе, они все вот в этом обмундировании, они все с георгиевскими ленточками. То есть их, видимо, выделили или из колледжа, или из школы. И вот они как бы принимают участие в праздновании Дня Победы и вот что-то из себя представляют. Я не знаю, кого они представляли, но несколько ребят, несколько, наверное, человек, 7 ехало в автобусе, и, конечно, все на них смотрели. И еще один очень важный момент, на который я обратила внимание, когда я сегодня ехала на работу, это то, что у нас вот здесь поблизости, через кладбище, есть, видимо, какой-то детский сад. И вот там есть стелла, да, вот есть остановка такая юго-западная, это стелла очень большая, памяти как раз вот наших всех воинов, которые погибли в Великую Отечественную войну, и высокие ступеньки. И вот молодые воспитательницы, они ведут, ну там, знаете, сколько было детей? Наверное, человек 25. Ну, просто много. Вот, еще, вот эти маленькие детки, их поднимают по этой стелле, ставят в центр вот эти молодые воспитательницы. И я, знаете, внутренне так завозмущалась. И они там им начинают говорить, давайте мы с вами ручками поработаем, ножками немножечко поработаем, ручками. И я хотела просто возмутиться и сказать, это же памятник, как вы можете вот детей как бы поставить в это место и что-то такое делать. Но, слава тебе, Господи, глубоко ошиблась. И вот этих маленьких детей, которые, ну прямо они совсем маленькие, вот вы не поверите, ну 4-5 лет, 6, даже вот они прям маленькие дети. И они им выдали там всем по гвоздички, и они каждый встали вот в такой вот ряд, и каждый подносил и клал на этот монумент по гвоздичке. Вы представьте себе. И я расплакалась. Я пришла на работу и просто была счастлива вот от того, что я увидела, что вот эта вот связь поколений, о которых я вам сейчас говорила, что кто-то вот, знаете, в упор не видит и слышит, ничего не хочет. И вот молодые воспитательницы, молодые девушки вот таким образом повели наших деток к этому памятнику с цветами. Вот такое длительное предисловие у меня сегодня.
Ну вот зарисовка празднования детей под водительством их вожатых. Это, ну, вот всегда такая картинка правильная, она сентиментальная, она передает вот главный смысл празднования Победы. Нельзя забывать великое в нашем Отечестве, нельзя забыть если забыл, то значит это смерти подобно. Существует душа человека, и если в этой душе нет памяти, то человек мертвый. Так мы не должны оскудеть настолько, что наша душа будет наполнена только современными нарративами, современными идеологическими клише и прочее, и прочее. Значит, память, она и для того существует, что это родовое начало. Память нас отсылает к самым началам. И все, что есть в нашей жизни, это связано с нашей семьей, с нашим родом. Мы ниоткуда пришли, мы рождены от наших предков. И вот в русской философии, философия Федорова, это философия общего дела, где Федоров говорит, Николай Федоров, о том, что главная задача, нравственная задача современных людей – это отблагодарить своих родителей. Родители умерли. А для чего нам научно-технический прогресс, спрашивает Федоров. Николай Федоров спрашивает, вот, умудренно, по-философски спрашивает, а какова роль научно-технического прогресса? Только создавать машины новые? Только создавать новые условия жизни? Нет, самая главная роль это научно-технического прогресса – это создать такие нравственные отношения, где молодое поколение не будет забывать, откуда оно появилось, каким трудом они получили образование, сколько потратили времени на них, значит, их родители, бабушки, дедушки. То есть ведь человек появляется в этот мир, он совершенно беспомощный появляется. И если до 5 лет вы не дали ему образование, он говорить не будет. Он будет немым. Если вы не развили его, если вы не поставили его на ноги, он так и будет на 4 лапах ходить. Поэтому все это делает семья. И мы как-то забываем этот труд, семейный труд. А когда мы оказываемся у разбитого корыта, а именно наши дети нас не понимают, мы им говорим, они не понимают. Значит, и более того, они выражают некую агрессивную позицию. Ну, я вот работаю со студентами, работаю со своими внуками. Ну, они, внуки, они особенно, они как бы родной человек. Ну, кто такой дед? Да никто.
Свои люди сочтёмся, ну, да. Что называется.
Вот, и они уже, да, один там сам в университете учится, другой уже заканчивает школу, там уже по-английски говорит, там по-французски. Значит, и он смотрит как бы, да ты все неправильно, дед, говоришь. Да что ты смотришь вот эту передачу «Бесокон»? Да что там такое? Нет никаких мультиков, нет стрелялок и так далее. Они не понимают, что говорит с экрана этот человек, скажем, Никита Михалков. Что такое «Бесогон»? Они тоже никак не могут понять, каких бесов гонят и кто такие бесы. А бесы уже сидят в наших детях. Я своих вот внуков застал за тем, что они, родители им разрешили, купили технику, и они включили, значит, эту технику, и там такая игра, там записан бой, гладиаторские бои, насмерть там убивают друг друга эти, и там трибуны вопят. Ну вот как было в Древнем Риме, гладиаторы, вот это показывают. Это, значит, это проявление ярости, это проявление, ну, это проявление вот этого безусловного инстинкта. Безусловный инстинкт у нас находится под управлением условного инстинкта, культуры, а здесь ему дают свободу. И вот они сидят на диване уютно и друг друга через клавиши убивают. Я говорю, так вы не будете сильнее. Вот выключите и попробуйте на меня напасть. Что вы сделаете? Вы не имеете ни искусства боевого действия, вы ничего. Вы сидите и воображаете, что вы... Ну, а помимо этого, у вас и... Что значит игра? Жизнь не есть игра. Жизнь есть трудный путь. Жизнь есть преодоление препятствий. В жизни надо все добыть собственным трудом, самостоятельно мыслить. И вот это проблема понижения умственного развития. А кто это делает? Делает вот эти технологии. Это делает онлайн-образование. Вот когда я говорю со студентами, вот это онлайн-образование, нет контакта, нет обратной связи. Но и это пустыня. Значит, существуют у нас сейчас существуют большие проблемы. Проблемы разрыва поколения. Значит, дети, значит, они не воспринимают наш опыт. Раньше, если, скажем, в деревне были, там, ну, начиная, я помню свое детство, мне было 7 лет, и я все лето работал на лошади верхом, ну, вот пока сенокос был, я там возил волочейки, грузили, а я управлял лошадью. Значит, это тяжелый труд. Пацан, 7 лет всего. 7 лет.
Мужичок это... с накаток. Помните, ну, да, такой же?
Да, и надо на коне сидеть. А оводы жалят коня, он брыкается и так далее. Упасть легко. Ну, и так далее. Я один раз и свалился с него. Но это труд. И потом бабушка мне написала письмо. Ты заработал, вот проработал там, ну, маленькую копну сена. Раньше платили, ну, вот в деревнях там, ну, копейки. Даже не трудодни были. Ну, и вот каждая копейка, все это, пока человек вот не поймет. А сейчас внук постоянно звонит, а дай деньги. А сколько? А 300? А 500? А тебе куда? Он перестал мне звонить. Я говорю, ты расскажи, тебя не кормят вообще родители или как? А куда ты эти деньги тратишь? Вот они выбиваются. Я говорю, как ты будешь хорошо учиться, если у тебя мозги уже отключаются, если ты 60% времени тратишь на интернет? Но вот очень трудно его ставить, понимаете? То есть мы просто уже отчасти они ушли от нас, их надо вернуть. Вот это уже идет война.
Как же не понимаю. Очень хорошо понимаю. Потому что мы все в одной обойме находимся.
Совершенно верно. Это общее положение. То же самое со студентами. Вот они пришли и вот положили смартфоны, рассказывают, значит, по смартфонам эти презентации, начинаешь спрашивать, но у них хороший интеллект у самого студентов медицинского университета, у них там серьезные предметы, и их заставляют работать, потому что их нельзя допускать вот к больным, если они ничего не усвоили. Поэтому там требовательность есть. И они у них, я не скажу ничего плохого, но у них та же самая беда. Они, я говорю, вы слушайте сюда, я говорю, вот живой, так сказать, а вы все туда смотрите. Оторвись, говорю, в сторону, отодвинь его. Ты на меня, я с тобой разговариваю, ты на меня не смотришь.
Ну, помните, это... Леонид Михайлович, как мы вам сдавали экзамены? Да, как это всегда было? Ну, сидишь так... и сидишь перед педагогом через вот какой-то стол и глаза в глаза.
Совершенно верно.
Рассказываешь, ну, издаешь.
Сейчас, ну вот, самое, обещали ввести на следующий год экзамены снова. А все в основном как бы автоматом. автоматом или отработки. Но вот везде идет эта некая профанация. Потом, как мы, вот вопрос семьи. И вопрос семьи, когда мы думаем о Великой Отечественной войне, значит, для меня вопрос о Великой Отечественной войне, он не абстрактный. Потому что все детство я провел не в каких-то садиках там или еще что. Я провел вот со своими родителями, которые вернулись с фронта. Значит, они познакомились с Польшей. Ну, отец там с первого дня воевал, а мать, она моложе его, она ушла, она из Воронежской области. Воронежская область была оккупирована. Ну и когда немцы уже были, ушли оттуда, значит, и люди, которые там жили в Воронежской области, значит, молодые, они пошли в армию. Ну вот и мать тоже пошла, стала вместе с сестрой, и там они познакомились с отцом. Они были вот ветеранами. Ну, были, и вот я сейчас уже задним числом смотрю на это, они эту войну прошли. Прошли, значит, это, ну вот они не говорили о войне. Я помню, мне мать рассказывала, как их бомбили в открытом поле, вот на них пикировали это. И она рассказывала с такой болью, ну, ужас у ней не ушел. И она вот это рассказывала, эмоции, и я заметил, я, видимо, очень внушаемый человек, мне тоже стали сниться эти самолеты, снится самолет, это, ну, вот такая суггестия, это, так передалось это отношение. Это, значит, отец, он, ну, прошел как бы огонь и воду. Когда началась война, там немцы шли, ну, маршем просто, сминали все, и в окружение попадали тысячи и тысячи человек. И вот он тоже попал в окружение, их загнали в какой-то лагерь, ну, такой временный, где сортировали, набирали, да, вот этих пленных. И, значит, и вот он описывает мне, как они там в этом лагере были. Значит, их вообще не кормили. Вот там очистки от картошки бросили грязные. Значит, но он был деревенский. Он взял эти очистки, помыл, значит, и ел. Ну, жевал так, водой запивал. Ну, и тем самым как бы не умер. А, скажем, попали там люди из Москвы. Вот он рассказывал, говорит, такой здоровый, красивый парень. И вот он съел это, видит, что, ну, мой отец ест эти, он съел, у него заворот кишок. Его тут же пристрелили, значит, и отвезли за пределы. Но в этом лагере там были местные, попали. Были местные полицейские, были, которых подозревали в партизанах. Ну и вот отец с каким-то там местным партизаном познакомился, он говорит, надо бежать, они скоро нас отправят в Германию, а там мы не убежим. Ну вот, и они побежали. А эти местные полицаи, они увидели, что их это самое, из их деревни, там, из их поселка исчез куда-то. И вот мой отец тоже исчез. И они облаву, значит. Но они успели дойти до дома, где тот жил. Там было у них винтовки, взяли винтовки и пошли. Ну, и тут сразу же полицейские подошли, а там они прошли какой-то в лес, и там болото, они засели в болото, и вот по горло так сидят, одна голова. А те ходят полицейские, стреляют, ну, видят, где-то там они должны быть. Значит, они подстрелили двоих полицейских-то, и нырнут, и там не видно их. Вот. Потом они немцев пригнали туда, ну, пришли на подмогу, а те с автоматами. И вот его товарищи...
Страшно, знаете, что когда они еще и с собаками.
Ну, там болото было, вот, и того убили. Но он рассказал, куда идти, вот, партизанский отряд. И он ушел, вот, партизанский отряд. Но вот война, вот одно дело мы видим по телевизору там и так далее, но вот как рассказывал отец, это, ну, это жуткое дело. Это когда идет охота убить, все хотят тебя убить. Вот он попал в партизанский отряд. Он был талантливый человек, он красиво писал, вот я пишу, как курица лапой, а у него почерк такой был каллиграфический, у него там гражданская работа была, портной, он там лекало делал и так далее. Ну вот я уже потом это понял, что он умница был, талантливый, значит, талантливый, а потом, значит, ну, он там в партизанском пришел, его там взяли в СМЕРШ, ну, в особый отдел, и он там вел эту всю документацию. А потом, значит, уже наши пришли туда, немцев погнали, ну и партизанский отряд расформировали. А кто был в партизанском отряде, значит, все на спецпроверку. Ты, значит, служил немцам или нет, и вот им занялись люди со СМЕРШа. Значит, он из огня в Полыме, значит, немцы оттуда сбежал, а от наших не сбежишь. Ну, от СМЕРШа. СМЕРШ организация была, которая очень хорошо работала. Ну вот, а что его спасло? Значит, он говорит, ну вот, никого не предавал и так далее. Вот в плен попал, сбежал. Кто подтвердит? Ну, а того, значит, убили, у кого он работал, или его куда-то перевели, я не знаю, но подтверждения нет. Ну, и, значит, этот следователь, вот, значит, ну, пиши, говорит, что у него, значит, отец, ну, поскольку работал, он пишет вот там заявление, да, или что-то самое, признание, и он пишет вот там два предложения и ставит точку. И не оставляет между заголовком ни одного места. Тот говорит, ты почему так написал? Ты должен посредине листа писать. Он говорит, нет, так нельзя делать. Вы напишите это, там вот, то, что в это пространство, что я шпион такой-то, японский или еще что-то. Ты откуда это знаешь? А я, говорит, работал в вашей организации. Смеш. Ну, и вот это его спасло. А иначе бы его вот после освобождения, значит, уже СМЕРШ поставил бы в эти заградотряды, в эти самые, или еще куда-то, или в тюрьму. Значит, война, она беспощадна. И вот чтобы выжить в этой войне, это, ну, надо либо благословение Господне, да, либо, ну, я не знаю, там ничего не спасает. Все непредсказуемо, непредсказуемо.
Потому что война это хаос.
Так это хаос, и хаос, который замешан на крови, на злобе, на ярости, на ненависти. И, значит, там, ну вот. Позднее, значит, вот я когда уже, ну, стал размышлять в зрелые годы, и когда у меня туман ушел идеологии, я был в свое время таким коммунистом, активным коммунистом, я не жалею, я как бы всегда искренне отдаюсь, если занимаюсь, то есть если влюбляюсь, то по-настоящему, если, значит, вот верю, то окончательно верю. Ну и я, конечно, вот, но когда его послушал отца, мы редко говорили, а как-то так пришлось, вот это послушал. А потом я вспомнил, вот он пришел вместе с матерью с войны, и, значит, они приехали в деревню, мать, ну, украинка, ну, там воронежская, но они все балакали по-украински, и она попала в деревню русскую, да, там самые кировские, вятские, ребята хватские, она чужой человек, ну, и они переехали, значит, в город. А в городе они, вот, ветераны приехали, да.
Это в какой город
переехали? Город Омутнинск, это Кировской области, да. Вот в этот город, там один был завод. И вот а у них уже двое детей. Вот старшая сестра моя и я. Значит, они вот без скала, без двора, значит, ну, устроились на завод. Завод, там один завод, сталь варили. Вот. И отец меня брал туда, на этот завод. Значит, там он провел меня. Надо сказать, вот фронтовики, они были немножко, как сказать, резкие люди. Ну, они прошли огонь и воду, и без сентиментов. Там, значит, помню, на этом, на проходной говорят: «Ты куда с ребенком?» Ну, он что-то там сказал им, ну, дескать, не вмешивайся. Ну, и меня провел туда. Вот река, вот металл бежит, и мы идем рядом. И там какую-то робу дали, если капелька попадет, шерстяная одежда, то эта шерсть, она сразу сваривается и не проходит. Ну, вот это, ну, я это для чего говорю? Они вот... Победители вернулись, никто их не ждал. Их ждала новая работа. Новая работа, и война закончилась. Она закончилась, вот, отечественная война закончилась. А Вторая мировая война продолжалась. Потому что в это же время наши союзники, Америка испытала атомную бомбу, бросив на Хиросиму и Нагасаки. И, значит... американский президент Сталину говорит: «А вы знаете, у нас, говорит, очень мощное оружие». Сталин как бы ус пощипал и ничего не ответил. Ничего не ответил. Значит, а в принципе уже разведка доложила. И нужна была новая подготовка к новой войне. И вот то, что там отец работал, мать работали, и все работали, не сидели там, трубку не курили и праздновали победу, да? У них начиналась новая война, и фактически они были брошены на трудовой фронт. И, конечно, в этих вот обстоятельствах, значит, наша семья состоялась, потому что была семья отца, дед и бабушка. Бабушка была совершенно такая набожный человек. Такая, ну, как, она, вот, по-моему, вот я уже потом взрослый это мыслил, она обладала какой-то духовной волей. И когда там отец разбушевался как-то, она говорит: «Слушай, ты, говорит, такой плохой, ты, говорит, не понимаешь, что ты пришел живой, непокалеченный, потому что каждый день я за тебя молилась. А ты, говоришь, позволяешь себе, ну, такие вольности, да? Но вольности вольностью, а, значит, семья, когда они приехали, старшую дочь они взяли, дед и бабушка воспитывали, меня оставили там, значит, и, ну, я видел, вот как они жили. Они работали там 4 часа, потом отдых, а потом снова. Это трудовой фронт. Советский Союз готовился к нападению ядерному, и нужно было создать ядерный щит. Поэтому вот то, что мы выстояли, вот Советский Союз выстоял, это результат именно народа, семейного народа. Тогда семьи не распадались. Ну, таких разводов не было, как сейчас. Там 10 дней пожили, и все, они сошлись с характером. Нет. Вот мой отец, мать, они не разводились. Не разводились так, ну, конечно, скандалы были и так далее. Сложные времена. И, значит, вот то, что вот дети их состоялись, ну, младшая сестра умерла рано, а вот старшая жива, и я, значит, и оба мы нормально, есть у нас самые внуки. А благодаря чему? А благодаря вот деду и бабушке. Это по линии отца, а по линии матери там, значит, дед был командиром какого-то партизанского отряда в Воронежской области. Мать была такая очень мудрый человек. Я туда ездил потом, видел их. Она, вот, женщины такие, она как бы вся деревня, там, ну, не деревня, а хутор ходила, и все говорили, ну, как скажет, она так и делает. То есть вот предки такие. Почему мы состоялись? А потому что была такая семья. Она, ну, протеже не было никакое. Они не были богатыми. Они были, ну вот, всю жизнь трудились. Мой отец, он был такой критичный, потому что он, ну вот, то, что там говорили по радио, он говорил, брехня.
Моя бабушка тоже так же говорила.
Да, ну...
Это я с детства помню.
Да, вот. И в этом плане, значит, как что-то я, и вот как философия пошел, это пошло от отца. Но еще вот как бы такая покаянная мысль, и я не понимал их. Они, ну вот, я узнал как бы, ну, отец там, выпивший, что-то начинал рассказывать. А мать вообще самая, ну, отца он работал на одной работе, на другой работе, а мать работала там в столовой, и ей, ну, она такая душа человек, и ей устраивали там всегда день победы. Они видели в ней как бы главного победителя и так искренне ее поздравляли и так далее. Ну вот тогда была память о войне, живая память. Были фронтовики и живая память. Сейчас что такое победа для нас? Что такое победа для нас? Для нас эта победа, ну, это настоящий праздник, как там в песне поется, со слезами на глазах. Это не выдуманный праздник, это выстраданный праздник. Это судьбоносный для нас, судьбоносный День Победы. И если бы мы не победили, вообще бы здесь была бы колония. Колония, сырьевой придаток или еще какой-то. Ну и самое главное, не было ни образования, не было бы национального достоинства. То есть были просто рабы. Фашистская идеология, она смотрела на славян, на евреев, как недочеловеков. И она уничтожала их, причем целесообразно. Поэтому вот День Победы, это его надо смотреть с большого расстояния. Это мировая история. Это Россия, но она уже не первый раз вошла в мировую историю как победительница сама Бонапарта, 1812 год. Другие, значит, вот эта война. И сейчас Россия может выстоять, если будет вот эта семья. Семья, ну, русского народа, других народов. Раньше был особый народ, значит, победил советский народ. Что такое советский народ? В чем его сила? А его сила была в единстве идеологии, в единстве языка, в единстве общекультурных ценностей. То есть
все потому что работало на одну цель. Все буквально было вот просто вот все подобрано, сосредоточено на этом. Все государство работало.
Это верно. И особенно здесь нельзя не сказать о Иосифе Виссарионовиче Сталине. Это именно его характер, его такая дисциплина и нацеленность на победу. Значит, Сталин вот умер, он оставил после себя одни сапоги, да? не было у него никаких богатств, никаких замков и так далее. Он был аскет. Он был аскет. Он был человек идеи. И ради идеи он это делал. И у него идеи были очень были трезвые. Значит, последний тост, который он сказал в День Победы, это тост за русский народ. Почему за русский народ? А потому что он был стержневым народом. Вокруг него и создавалось все. И создавалось все. И он, этот народ был и еще и как бы духовным, духовным народом. У нас религия при Советском Союзе, она была на, как бы под запретом, атеистическое общество. Но та закваска, вот я смотрел это по своей бабушке, значит, закваска веры, она никуда не уходила, не уходила. И люди не смогли бы выдержать без победы внутренней брани. То есть ведь вопрос шел о предательстве, об измене. Значит, предательство было самым последним делом. Значит, и за это судили и расстреливали. И Сталин сам демонстрировал это, когда в плен взяли его сына. И когда сам Гитлер предложил обменять на Паулюса, то Сталин ответил, что он не меняет солдата на фельдмаршала. И, значит, это принципы, это дело принципов. Есть такие принципы, которыми нельзя попускаться.
Дорогие наши слушатели, мы продолжим нашу встречу с доктором философских наук, профессором кафедры биологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым.